Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Вопрос рублем».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа глава ПАСЕ резко осудил убийство российских дипломатов в Ираке. Москва стала самым дорогим городом в мире. Армии Израиля отдан приказ готовиться к широкомасштабной операции в секторе Газа. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден осудил убийство российских заложников в Ираке. Из Страсбурга передает наш корреспондент Данила Гальперович.
Свой рассказ о том, что предстоит на начинающейся на этой неделе в Страсбурге сессии ПАСЕ, председатель ассамблеи Рене ван дер Линден начал с заявления о российских заложниках в Ираке.
Я шокирован новостью, пришедшей накануне, о том, что четверо российских сотрудников в Ираке, возможно, убиты теми, кто их захватил. Если это окажется правдой, а насколько я знаю, это правда, то это еще раз показывает кровавую логику террора. И я решительно это осуждаю от имени Ассамблеи. Это атака на человечность, так как россияне, в отличие от их убийц, пытались помочь народу Ирака.
При этом Рене ван дер Линден добавил, что в рамках сессии не предусмотрено срочных дебатов по проблеме заложников. Ранее российские парламентарии говорили о своем предложении рассмотреть на заседании Ассамблеи вопрос о всех европейских заложниках в Ираке. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
В центре Москвы у Соловецкого камня на Лубянке сегодня прошел санкционированный пикет в защиту Михаила Ходорковского. Организатор акции «Общественная группа «Совесть» добивается признания Ходорковского политзаключенным. Экс-глава ЮКОС отбывает 8-летний срок по обвинению в экономических преступлениях. Ситуация вокруг российского судна «Владимир Шаранда», находящегося с начала мая в порту испанского города Понте-Ведро, вызывает беспокойство испанской общественности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Судно посетил депутат Биэй Толобейра. «Я уже информировал правительство о бедственном положении, в котором оказались россияне», — заявил господин Лобейра. «Им будет предложено немедленно перебраться с корабля в общежитие моряков, где они будут проживать бесплатно, где будут обеспечены пищей и смогут принять душ». Депутат также сомневается, что техническое состояние корабля позволит ему выйти в море. «В ближайшее время судно будет подвергнуто технической инспекции, поскольку мы располагаем информацией об имеющихся неисправностях. После этого будет принято решение о его дальнейшей судьбе». Депутат Лобейра заявил также, что обязался заботиться о российских моряках до их отправки на родину. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Москва вышла на первое место в мире по дороговизне жизни. Согласно данным западной консалтинговой компании Mercer, за год все в Москве стало еще дороже за счет скачка цен на недвижимость. После Москвы в порядке убывания значатся Сеул, Токио, Гонконг и Лондон. Власти Белоруссии в ответ на санкции против белорусских чиновников намерены заморозить счета и наложить арест на акции американских высших государственных лиц. О размерах денежных активов американских политиков в Белоруссии не сообщается. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
По словам госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Виктора Шеймана, белорусское руководство намерено ввести адекватные меры в отношении президента США Джорджа Буша и госсекретаря Кондолизы Райс. Эксперты при этом говорят, что Белоруссия будет едва ли не последней страной, где советники президента США посоветуют ему держать свои сбережения. Заявление Шеймана стало реакцией на недавний саммит в Вене, где лидеры США и Европы подтвердили правильность выбранной линии отношений с Белоруссией, в частности, наложив запрет на въезд президента Лукашенко и его окружение в США и Евросоюз, и заморозив счета ответственных за нарушение международных избирательных стандартов и прав человека. Как говорит госсекретарь Совета безопасности Белоруссии, никаких счетов ни у Лукашенко, ни у него в США нет и быть не может. Он напомнил, что глава государства предложил американской стороне забрать его мифические вклады, если таковые будут обнаружены за рубежом, и направить их на нужды Белого дома. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
«Радио Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ готовиться к широкомасштабной и длительной операции в секторе Газа.
Я отдал распоряжение командирам развернуть подразделения и быть в состоянии готовности для проведения всесторонней и длительной операции против террористических организаций и их лидеров.
объявил израильский премьер. Приказу предшествовало нападение палестинских боевиков на блокпост на границе с сектором в воскресенье. Двое израильских военнослужащих были убиты, третий попал в плен. Израиль возложил ответственность за нападение на правительство Хамас. Ольмерт предупредил, что виновников разыщут, где бы они ни находились, и никто не уйдет от возмездия. Борьба с наркоторговлей приносит результаты, говорится в отчете ведомства ООН по борьбе с наркоторговлей и преступностью. Тем не менее, в отчете по итогам прошлого года обращается внимание на заметное увеличение потребления кокаина в Европе, говорит глава ведомства Антонио Мария Коста.
Европейские правительства недостаточно серьезно относятся к проблеме кокаина. Они явно не извлекли уроков из трагедии в Соединенных Штатах. Потребление кокаина расширяется, особенно среди служащих, молодежи, представителей среднего класса, и считается почти нормальным поведением в обществе.
По его словам, остается серьезной проблемой и производство марихуаны. Преступные картели изыскивают все новые пути доставки этого наркотика, особенно в страны Евросоюза. Власти Ирака сообщили, что в стране 130 тысяч человек являются перемещенными лицами. По данным Иракского министерства по делам миграции, только в мае 30 тысяч человек покинули свои дома, спасаясь от религиозной междоусобицы. По некоторым данным, 70% из них – мусульмане-шииты. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Добрый вечер, доброго времени суток. Это Ольга Романова. Сегодня вопрос рублем очень прикладной. И звучит так. Деньги на отпуск. Что и куда везти? У нас сегодня в студии Татьяна Чувилкина, заместитель генерального директора компании «Натали Тур» и Игорь Демчев, начальник управления пластиковых карт «Промсвязьбанка». Но мы сейчас очень быстро забудем, как называется турфирма, как называется банк, поскольку все-таки не рекламная программа, я назвала, где работают наши два гостя. И мы пристаем сейчас все вместе к нашим гостям по поводу наших денег. Что же нам с ними делать во время отпуска, что куда везти? Телефон прямого эфира. Предлагаю вам звонить, особенно во второй части программы, когда мы поговорим о каких-то вот основных вехах. 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Пейджеры. Москва 961-3333, Петербург 053, Екатеринбург 358-8700. И обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправить сообщение могут только жители этих городов. Звоните, пишите. С 1 июля рубль у нас будет конвертируемым. Россия снимает все ограничения на движение иностранного капитала в стране. И будут сняты как ограничительные механизмы, так и разрешительные меры на ввоз иностранной валюты. Но что касается конвертируемости в бытовом понимании, то все это недостижимо ни с 1 июля, ни в среднесрочной перспективе. Поэтому пока не ведитесь на эти замечательные новости, когда вы отправляетесь за границу, особенно за дальние рубежи нашей Родины, не берите с собой все-таки рубли, а берите с собой что-то другое. Наличные и какие наличные? Пластиковые карты, какие пластиковые карты, какие платежные карты? Или дорожные чеки? Что, в какую страну? Сегодня об этом говорим с нашими гостями. Звоните нам, пишите нам. Говорим, в какие страны и в каких случаях надо с собой что брать. Многие утверждают, что за границу выгоднее всего везти наличные доллары или евро, а безопаснее дорожные чеки. Татьяна, скажите, вот вы как специалист по странам и континентам, что куда везти?
Добрый вечер. Ну, надо сказать, что все зависит от того, как вы планируете проводить свой отдых. То есть, если люди едут в Турцию и покупают тур «все включено», «ультра все включено» и «ультра-супер-ультра все включено», то однозначно понятно, что надо брать с собой какую-то минимальную сумму, потому что едва ли понадобятся деньги на питание, да, на какие-то вот мелочи досуга, и понадобятся деньги в основном на экскурсионные программы, на приобретение каких-то сувениров. Значит, вот если вот это вот все по мелочи, то смело можно с собой брать порядка там $300, и этого...
И в долларах.
И в долларах, да, и в долларах. Почему? Конечно, турки берут все, я имею в виду и доллары, и евро, вот, но когда мы говорим о таких небольших вот расходах, какие-то сувенирные лавки, оплаты экскурсий, это все-таки лучше делать в долларах, потому что немножко они завышают курс евро, и всегда получается чуть-чуть подороже. Даже вот на въезде, допустим, если оплачивать въездную визу, вы знаете, оплачивается прямо по прилету, то вот в сторону евро очередь практически никогда не стоит, а на доллары очередь небольшая стоит, потому что там получается, ну, на какие-то гроши, но подороже. Вот. Ну, вот так они пересчитывают этот курс. Если же, конечно, вы планируете какие-то серьезные покупки делать, потому что есть в Анталии хорошие магазины, если мы говорим про Анталию, ну уж про Стамбул тем более, да, там как бы очень хорошие вещи можно приобрести, кожаные, и это будет на какие-то более серьезные суммы, то это та ситуация, когда надо использовать пластиковые деньги, чтобы не таскать с собой нал.
Мы сейчас с Игорем там поговорим, мы сейчас с вами закончим про все наличные возможные расчеты в странах. Что касается Турции, если остаются лишние лиры, они должны оставаться? Я знаю, что есть какие-то проблемы с обменом назад.
Ну, конечно, назад как бы не очень удобно все это там менять. Как правило, этого никто не делает. То есть все стараются в конечном итоге уже на отлете истратить там все это до копейки в дьюти-фри. Тем более, что их просто не надо много менять. Их надо поменять совсем немножко, чтобы в каких-то совсем вот маленьких лавочках, да, не заморачиваться с переводом, потому что все равно обманут. Лучше взять, как бы, и тогда использовать лиры. Они не очень удобны, там приходится все сразу в голове пересчитывать, но вот на какие-то совсем побрякушки, не знаю, там $50 поменять, то будет достаточно.
Каких еще странах, какие есть рекомендации? Популярные направления: Египет, Испания, Италия, Таиланд.
Ну, вот в этом году особенно популярна Европа. Очень серьезно выросли объемы продаж и на Испанию, и на Италию.
В странах еврозоны лучше покупать евро в России или там?
В принципе, лучше в России. Лучше в России. Если вы покупаете на рубли, то лучше в России. Если вам для того, чтобы, значит, купить евро, необходимо сначала продать доллары, потом купить евро, тогда на самом деле без разницы. Потому что по кросс-курсу у нас это достаточно сложно сделать, и тогда это можно делать за границей. Но опять здесь тоже зависит от того, какую сумму вы планируете. То есть для того, чтобы приехать сразу в страну и не бежать в обмене, грубо говоря, да, где-то там искать в аэропорту и судорожно что-то менять, то какую-то сумму необходимо поменять в Москве. Ну, может быть, там 100-200. Опять зависит от того, на каких условиях у вас взят отель. Если там полный пансион питания или полупансион, чтобы можно было прикинуть, и как вы собираетесь ходить по дорогим ресторанам или кушать в небольших каких-то заведениях, в пиццериях и так далее. Поэтому здесь можно с собой наличные там от 500 евро на человека на неделю где-то берутся, чтобы расплачиваться с гидами за экскурсии и так далее. Если же, опять же, планируются какие-то большие покупки, то это совсем другая история.
А страны, не входящие в еврозону, ну, допустим, Шотландия, тур в Шотландию, где покупать валюту? В Москве, там менять доллары?
Ну, я думаю, что там менять доллары, потому что, вот, допустим, те же более популярные, скажем, кипрские фунты, да, потому что такое направление в качестве массового туризма, оно более, как бы, известно, поэтому лучше уже на месте. Там есть обменники, где все это меняется на месте.
То же самое касается азиатского направления.
Да, да, конечно. То есть вот такие экзотические валюты у нас здесь, это достаточно сложно и не очень понятно, какого-нибудь качества. И главное, не очень понятно, зачем.
Дети отправляются учиться на каникулы. Ну, условно говоря, в Англию, популярное направление. Или на Мальту. Что давать детям? Надо пойти все-таки к Игорю и какую-то платежную карту выбрать. Или все-таки как там происходит? Давать наличные. Ребенок потеряет, забудет.
Ну, я большой...
Карту тоже потеряют.
Нет, я большой сторонник пластиковых денег, поэтому я считаю, что какую-то сумму надо разбить на две части. Нужно дать какую-то сумму небольшую. Ну, там, как правило, у них входит, по-моему, завтрак и ужин, и не входит только обед в питание при обучении. Поэтому вот из этого расчета можно дать наличные деньги, но обязательно, мне кажется, вот мне было бы спокойнее, когда вот, мне было спокойнее, когда уезжал мой сын, я ему все-таки давала с собой пластиковую карту. Причем желательно вот банка той страны, куда он едет, чтобы, когда он снимал деньги из банкомата, было меньшее количество процентов.
Так, Игорь Демичев, начальник управления платежных карт. Как вы думаете, все-таки карта той страны? Ну вот если ехать в Японию, там на самом деле очень тяжело получить деньги с пластиковой карты. Не так просто. Там предпочтительнее японские банки, например. И, в общем, с какой-то вот картой обычного московского банка, особенно Visa Electron, на нее не очень-то и походишь. И банки работают не так, чтобы каждый день и круглосуточно, и с большим перерывом на обед. Надо заполнить кучу документов на иероглифах. Просто сама попала в эту историю. И знаю, что не так все просто. Что вы порекомендуете для экзотических стран? Вот типа Японии.
Добрый день. Карты международных платежных систем, будь тут Visa или MasterCard, мы говорим о самых распространенных и доступных для среднего россиянина, они принимаются в большинстве, если не во всех странах мира, по единым стандартам. И потому, будь то Япония, Штаты, Австралия, обналичить деньги с этих карт можно во всех банкоматах, принимающих эти карты. Соответственно, оплачивать покупки, услуги там, в торговых точках то же самое, без ограничений. Везде, где есть логотипы платежных систем там, на дверях торговой точки, эти карты обязаны принять и обслужить по единым стандартам во всем мире.
Сейчас мы прервемся на анонс и буквально через несколько секунд вернемся к нашему разговору.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Иракская трагедия российских заложников. Почему у Москвы не оказалось рычагов влияния? Тему обсуждаем с Георгием Мирским, видным арабистом, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Вопрос рублем. Ольга Романова. Вопрос рублем звучит так. Деньги на отпуск что и куда везти? Я напомню, на студии Татьяна Чуевиркина, заместитель генерального директора крупной туристической компании, и Игорь Демчев, начальник управления платежных карт крупного и известного уважаемого банка. Мы остановились на теме платежных карт, пластиковых карт. Игорь, скажите, а вот каков ассортимент? Вот человек со своей карты Visa или Visa Electron или MasterCard, это все, что может человек взять в отпуск? Или какие-то есть еще виды пластиковых карт и услуг, которые можно воспользоваться в отпуске?
Ну, вопрос в том, какие цели преследует человек, выезжающий в отпуск. Если он желает потратить за границей крупную сумму денег, может быть, речь идет о покупке каких-то что-то за наличные деньги, тогда использовать инструмент, как пластиковую карту, как инструмент для обналичивания, ну, в некоторых случаях может быть и проблематично. Я поясню, о чем речь. Местные банки, а также и российские банки-эмитенты могут устанавливать некие лимиты на обналичивание средств, будь то дневные, разовые, месячные. Тем не менее, они есть. Вывозя валюту в качестве дорожных чеков, человек с такой проблемой уже не столкнется. Чеки можно обналичивать по мере необходимости, установленным номиналом. Для оплаты же покупок сувенирных, там, ресторан, аренда гостиницы, автомобиля. Естественно, удобнее всего, надежнее и выгоднее использовать банковские пластиковые карты международных платежных систем.
Ну, про чеки мы поговорим чуть позже, поскольку тема такая, она хоть и не новая, но, по-моему, не очень популярная в России. Хотя, наверное, зря. Как вы считаете, Татьяна, как вы считаете, Игорь?
Ну, на самом деле, я думаю, что очень сильно все изменилось за последний год. И сейчас пластик, к нему совсем другое отношение. Те, что было раньше, где-то я видела цифру 50 миллионов, по-моему, человек уже у нас пользуется пластиком. И понятно, что в определенной степени это неудобно. То есть, вот ты едешь за границу в отпуск, и ко всем проблемам надо еще там идти в банк, да, делать себе карточку, чтобы положить на нее деньги, заплатить деньги на обслуживание там до следующего года, опять докладывать. То есть, наверное, вот раньше это была проблема, поэтому нашим было всегда проще брать свои просто наличные и не заморачиваться. Вот. Но в настоящее время пластик, он становится все удобнее и удобнее. Ну, я уже не говорю про те, у кого зарплата приходит на пластиковую карту, и тогда как бы все становится проще. Но, с другой стороны, и постепенно, мне кажется, наши люди понимают, что даже когда приходится докладывать свои деньги, все равно это удобнее, чем носить постоянно в кармане наличность, потому что поехал куда-то, даже здесь, в Москве, на выходные, и вдруг что-то увидел, что-то понравилось. То есть вот такое ощущение внутренней свободы, оно появляется. И уже многие, очень многие люди просто держат одну-две карточки, допустим, MasterCard, а VisaCard. И в зависимости там, от ситуации можно оплатить ресторан, можно купить какую-то понравившуюся одежду и так далее, потому что сейчас это совершенно точно не проблема. А если это можно пользоваться у нас, тогда не очень понятно, почему не использовать ее всегда. Да? Тогда это уже нет дополнительных проблем перед выездом. Тем более, что иногда себя чувствуешь очень дискомфортно, на самом деле. Вот приезжаешь в круиз, там эти туры стоят достаточно дорогие, ну, там от 1500 евро на человека. Это вот, как бы, круиз с билетом. И там они под залог обязательно берут кредитные карты, ну, потому что, как система все включено, да, хочешь оплачивать какие-то услуги, они делают списание с карты. И вот, как бы, очень они всегда изумляются, когда глядя на наших туристов, когда я говорю, у нас тут мало, вот, возьмите, будем потом платить. Вот, сразу всегда такие настороженные взгляды, там, мысли о русской мафии. Вот, то же
господа,
самое...
не пугайте иностранцев нашим кэшем.
Вот, то же самое в Эмираты, представляете, там отели Джумейра на побережье, стоимостью 15 тысяч долларов, там, какой-нибудь тур дней на 7, и надо обязательно делать взнос, потому что, чтобы потом, ну, каждый раз не платить, да, на ключ записываешь. И вот нашим говорят, с вас там, с каждого нужно там $100 в сутки там из расчета, значит, тут же заплатить. Ну вот, вот есть ощущение, да, но вот какое-то неправильное оно, когда вот можно красиво, так сказать, карточкой все это отдать. Я уже не говорю проблем при аренде автомашины, потому что в Европе ты без этой карточки просто ее как бы не возьмешь. Это, ну, вот если это не остров Майорка, откуда ты машину просто не сможешь угнать, да, и там, в общем, все равно. Но вот так вот в Европе ты без пластиковой карты, конечно, не возьмешь машину.
Платежные реквизиты карты, передаваемые в компанию по аренде автомобиля, они являются для самой компании некой гарантией того, что клиент исполнит должным образом свои обязательства, а если он этого не сделает, то, соответственно, компания, воспользовавшаяся реквизитами карты, спишет с него задолженность.
Скажите, Игорь, сразу вспоминаются разнообразные страшные истории, которые наверняка с каждым, ну, если не случались, то со знакомыми знакомых обязательно случались. Карта размагнитилась в знаменитой рамке, пока ты раза проходил. Карту сожрал банкомат, не отдал, потому что спьяну, там, где на отдых, да, три раза набрал не тот пин-код. И все. И ты остался в стране без денег, голый и босый. Что делать? А там семьи, дети малые, папа, кушать хочется. Что делать?
Ну, ситуация, конечно, анекдотична, которую вы указали. На самом деле, ну, все в жизни бывает, и карты и теряют, и воруют, и в банкоматах блокируются, они заглатываются, вы сказали.
Вот что делать?
Ну, прежде всего, хотелось бы посоветовать всем выезжающим на отдых для собственной уверенности приобрести две карты к одному счету. Либо две карты к разным счетам. Но тем не менее, чтобы в сейфе лежал как бы ключ к вашему банковскому счету, по которому всегда можно воспользоваться. Что касается карт категории Gold, которые...
Это скольких тысяч?
Также распространяются в банках, ну, практически без ограничений по каким-то... там критериям, вопрос только в стоимости годового обслуживания, то есть при стоимости карты $100, предоставляется уже сервис по экстренной замене карты в случае ее утери, либо же экстренной выдаче наличных в случае такой, возникновения такой необходимости.
Ну, то понимаете, есть... номер телефона процессингового центра обычно написан на карте, которую ты потерял. И никак не записываешь его там ни в паспорт, ни в записную книжку, ни татуировку не делаешь с этим номером телефона. Вот ты потеряла номер телефона и карту. Вот куда крестьянину податься? В местный банк, звонить, не знаю, в справочный Билайн, МТС, вас разыскивать в выходные? Что делать?
Ну, действительно... При потере банковского телефона...
Лучше его записывать.
Да, лучше его, естественно, записывать. Как я уже сказал, если вторая карта лежит у вас в сейфе, то нет, вопрос проблем, уже решен. Если этой карты нету, и вы не знаете номер телефона, можно попытаться обратиться в любой банк, который имитирует те же карты, с просьбой помощи связаться с вашим банком-эмитентом. То есть банком, который выпустил вашу карту. За определенное вознаграждение это возможно.
На самом деле, конечно, надо просто записать, потому что в любом случае, когда вы выезжаете, вы какую-то информацию записываете, да, телефонов вашего гида, там, телефон вашего турагентства.
То есть турагентство тоже, в принципе, можно позвонить?
Ну, конечно, турагентству можно позвонить, сказать, что у вас такая проблема, обязательно на родине кто-то остался, вот, значит, можно попросить, чтобы они там перевели деньги, вот. На самом деле, едва ли всегда вот есть связь, да, потому что никогда турагентство не бросает своих клиентов и всегда старается каким-то образом... помочь. Ну,
это приличный турагентство, совсем еще таки на слуху скандал с турецким переключателем, Луктур, по-моему, да, он назывался?
Нет, но это от нас зависит. Мы же с вами не покупаем испорченное мясо на углу, да, вот у соседней бабушки. Поэтому если не покупать туры в непонятных заведениях, то тогда таких проблем не возникнет.
Так, дорожные чеки. С картами более-менее разобрались. Дорожные чеки. Вот, Татьяна, на вашей практике все-таки народ пока не созрел покупать дорожные чеки? Или уже в свете покупок крупных, ну, я не знаю, вилла Монте-Карло, они все-таки чеки везут? Хотя, наверное, вилла Монте-Карло это не то, это не чеки.
Нет, вилла Монте-Карло это не наш турист. Это уже люди, которые сами организовывают свой отдых. Я думаю, что, наверное, все-таки они были более популярны немножко пораньше, когда менее был популярен пластик. А сейчас потихонечку они, наверное, вытесняются. Потому что, ну, вот такая гипотетическая ситуация, что я приехал потратить, не знаю, больше $5000, ну даже это надо больше 10000, если ты хочешь потратить, наверное, вот тогда дороже.
Ну, хорошо, чеки. В Милан за покупками.
Ну, в Милан за покупками, я думаю, что ездят те люди, у которых там, что там у нас с голд-картой-то золотой, сколько там лежит, что у них не возникнет проблемы с лимитами.
Вопрос еще просто посчитать, что выгоднее человеку, карта или чеки.
Как считать, расскажите, как считать?
При покупке чека клиент платит комиссию за то, что он его купил.
Прямо сразу сколько?
Прямо сразу, 1-2% от номинала чека, да. Далее, уехав в другую страну, он также заплатит комиссию за то, чтобы обналичить этот чек.
Сколько?
Также 1-2%.
Два раза он платит.
То есть он попадает, да, на двойную конвертацию.
И плюс ко всему, не везде еще можно чеки поменять.
Совершенно верно. Не везде можно чеки применять. Есть страны, где чеки принимают в оплату покупок и даже выдадут сдачу, если сумма покупки меньше, чем номинал чека. Но, опять-таки, это не повсеместно, и можно оказаться в глупой ситуации, когда у тебя вроде как есть деньги в виде чека, но обналичить его негде. С картами здесь совсем иная ситуация. Карты, независимо от карточного продукта, независимо от типа карты, конвертация у всех... во всех платежных системах она идет по определенным правилам, и большинство российских банков, лидеров рынка, они имеют расчетные счета с платежными системами в трех валютах: евро, доллары и рубли. Соответственно, в валюте евро расчет идет из еврозоны, причем еврозона — это географическое понятие, куда входит и Восточная Европа, и даже Турция любимая нашими соотечественниками. Весь остальной мир рассчитывается через доллары и внутрироссийские операции через рубли.
Игорь, я вас сейчас остановлю, и мы продолжим после новостей. Я напомню номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, и после новостей мы будем готовы принимать ваши вопросы. Сейчас я расскажу, что 26 июня в 22 часа в программе «Время политики». Кампания по изменению регионального законодательства о выборах в интересах «Единой России». Санкт-Петербург, Тюменская область, Приморский край. Саратовская область, Республика Тува. Депутаты покидают «Единую Россию». Самарским мэром Георгием Лиманским заинтересовалась прокуратура. В Волгограде идет смена всей городской власти. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 27 июня в 2 часа ночи и в 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Видеозапись, размещенная вчера в интернете иракскими экстремистами, не позволяет с уверенностью говорить о гибели российских дипломатов, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Федор Зайцев, Ринат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были захвачены в Багдаде 3 июня. В центре Москвы у Соловецкого камня на Лубянке прошел санкционированный пикет в защиту Михаила Ходорковского. Организатор акции «Общественная группа «Совесть» добивается признания Ходорковского политзаключенным. Россия готова компенсировать расходы зарубежным соотечественникам, которые пожелают вернуться на родину. Указ об этом подписал сегодня президент Владимир Путин. В Чечне бывший глава правительственного комитета по выплатам компенсаций Абубакир Байбатыров приговорен к 1,5 годам тюрьмы за хищение 18,5 миллионов рублей. Москва вышла на первое место в мире по дороговизне жизни. Согласно данным западной консалтинговой компании «Мерсер», за год все в Москве стало еще дороже за счет скачка цен на недвижимость. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ готовиться к широкомасштабной длительной операции в секторе Газа. Приказу предшествовало в воскресенье нападение палестинских боевиков на блокпост на границе с сектором. Туркменские правозащитники выразили опасение, что двое их сторонников, находящихся в тюрьме в Ашхабаде, подвергаются жестокому обращению. Власти Ирака сообщили, что 130 тысяч человек являются перемещенными лицами. Только в мае 30 тысяч покинули свои дома, спасаясь от религиозной междоусобицы. В Нью-Йорке открылась конференция ООН, на которой будут рассмотрены результаты программы, направленной на борьбу с незаконной торговлей легкими вооружениями.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Это Ольга Романова. Вопрос рублем звучит так. Деньги на отпуск. Что везти и куда везти? Ну и как сделать так, чтобы вас не обманули? У нас в гостях Татьяна Чувилкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью крупной туристической компании и начальник управления платежных карт крупного уважаемого банка Игорь Демчев. Значит, прежде чем мы дадим Игорю Демчеву договорить по поводу карты, поделиться собственным опытом, я хочу напомнить, что про наличные нашим дорогим радиослушателям. Те, кто отправляется на отдых с наличностью, собирается потратить там существенно больше суммы, чем все остальные. Мы должны помнить, что свободно можно вывести из России не более 3000 долларов наличными. И согласно таможенному законодательству, сумму свыше 3000 при вывезе за границу необходимо декларировать. То есть вывести можно, но декларировать надо больше 3000. А максимально наличные можно вывести 10 тысяч долларов или эквивалент в иной валюте на день пересечения границы. 10 тысяч евро, внимательно, слушайте, уже не получится. 10 тысяч долларов можно, а с евро... Я правильно говорю, Игорь, да, Татьяна? Все, да, правильно, да, говорю? Правильно. Телефон прямого эфира, скоро будем принимать звонки. 8 800 200 ровно 2212. Пейджеры Москва 961-3333, Петербург 053, Екатеринбург 358-8720. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Ждем писем и звонков. Игорь, мы остановились на карточках в первой части нашей программы, выяснили, что неплохо взять с собой наличные на какие-то мелкие расходы, неплохо взять с собой дорожный чек, если понимаете, зачем вы их туда берете, и где вы будете их менять и обменивать на валюту, и что вы должны понимать, что 2% при покупке, 2% при обмене. С карточкой, например, то же самое, хочу вам сказать. Только вы не платите это все сразу, а платите это все постепенно. Да, Игорь?
Вот,
карточки не бесплатная штука.
Естественно. Возникает очень часто у потенциальных пользователей картами вопрос, в какой валюте открывать карты для поездок в Европу, в Азию. Как я уже говорил, банки рассчитываются с платежными системами через открытые счета в долларах, евро и рублях. Тем не менее, здесь необходимо понимать, что у держателя карты источник дохода – это чаще всего рубли. То есть та зарплата, которую ему выплачивает работодатель. И чтобы перевести на карту евро или доллары, он идет в обменник и покупает за наличные рубли эту валюту. Либо же пользуется более продвинутыми системами, как там, интернет-банкинг для безналичного перевода своих рублей в валюту, допустим, евро или доллары. Так вот, большинство эту комиссию не учитывают. Не учитывают комиссию при покупке другой валюты, которая в совокупности с комиссией, которую возьмет потом за конвертацию платежная система, она может увеличить сумму покупки, ну, на энную составляющую.
Игорь, давайте послушаем звоночек от нашего слушателя. Он давно уже висит, 1.5 минуты. Татьяна, Игорь, да, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Представьтесь,
добрый вечер.
Пожалуйста.
Добрый вечер. Меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
У меня, в принципе, в общем, даже не вопрос, а в некотором смысле реплика по поводу этих самых дорожных чеков.
Так.
Значит, первое. Многие банки, например, в том числе Сбербанк, процентов не берут, во-первых. Во-вторых, берут деньги по биржевому курсу, а не по обменному курсу. И в-третьих, во многих странах, в том числе в Германии и во Франции, обналичить можно тоже без процентов. Поэтому это самый выгодный способ. Что касается фиксированных процентов за конвертацию, а за получение в банкомате, то товарищ, наверное, немножко не договаривает, мягко говоря, потому что проценты могут доходить до 12%.
За что?
За получение наличных в банкомате. Я сам лично платил, больше платить не собираюсь.
Спасибо, Владимир. Мы предоставим Игорю возможность ответить.
По поводу обналичивания в банкоматах. Значит, по правилам платежных систем обналичивание в национальной валюте не облагается банком, обслуживающим банкомат, дополнительной комиссией. Комиссия возникает только по договору клиента и банка-эмитента карты. Как правило, это 1% от суммы, минимум там, $3 или евро, или эквивалент в российской валюте. Но так или иначе, обналичить деньги в банкомате можно, я повторяю, в национальной валюте той страны, где вы находитесь, можно без комиссии. По поводу чеков, действительно, есть банки, которые продают чеки по номиналу, есть банки, которые обналичивают чеки по номиналу, но возможность как бы найти этот банк, да, или же там придется обижать там 5 банков, чтобы выбрать из них лучше. Все это накладывает некие неудобства.
Скажите, пожалуйста, Игорь, вы не знаете, а почему чеки Thomas Cook в России с начала года не продаются, но при этом принимается к обналичению с комиссией 1.5-2%? Или, может быть, Татьяна, вы знаете, почему Thomas Cook закрылся в России? Я обращаю внимание наших слушателей, что Thomas Cook в России закрылся. Он не продает чеки, но пока принимает.
Ну, я с такой информацией не знаком, честно говоря. У компании Travelx, насколько я знаю, владельца Visa Travel Money Cash Passport, это был такой, и есть такой продукт, аналог электронных чеков, у них платежные системы Visa, где обналичивались вот эти карты, были введены ограничения на выдачу, которые, собственно, перечеркнули все преимущества этих карт, я говорю про Visa, Travel Money, Cash Passport, по отношению к обычным банковским платежным картам.
Хочу добавить про дорожный чек для его реабилитации. Он все-таки самый надежный с точки зрения сохранности вариант перевозки денег. И чтобы воспользоваться украденным чеком, нужно две вещи. Во-первых, на глазах у сотрудников банка уверенно расписаться, точно так же, какая подпись стоит на чеке. Во-вторых, предъявить удостоверение личности, да, с фотографии на ту фамилию, которая указана в чеке. А это достаточно, достаточно проблематично. Но что еще должны иметь в виду? Что дорожные чеки на сумму 10 тысяч, свыше 10 тысяч долларов тоже надо декларировать при вывозе из России. Не забывайте. Так сказать, парашютики не забываем. Татьяна, явно вопрос к вам. От нашего слушателя, который пришел по пейджеру 9613333 для Москвы, Петербург 053, Екатеринбург 358-8720. Скажите, пожалуйста, что везти в Литву? Ну, видимо, имеется в виду и вся Прибалтика. Евро, доллары или рубли в наличности?
Ну, на самом деле, я думаю, что евро уже в настоящее время. Я,
они еще не вошли в еврозону.
Ну, очень хотят.
Еще нет. Очень хотят, да.
Мы, честно говоря, не работаем с Литвой. Знаете, что операторы, они все делят там страны по зонам влияния. И вот по Прибалтике не очень, я знаю. Но я абсолютно уверена, что евро...
Я в январе этого года был в Латвии и обменивал и евро, и российские рубли на национальную валюту. Без проблем. В любых обменниках.
Евро и российские рубли. То есть можно и так, и так. Угу. Я думаю, что с долларами не будет проблем.
Конечно.
Судя по всему. Но мне кажется, что евро должно быть предпочтительнее, поскольку страна вступает в Евросоюз, поэтому ему это очень нужно. Я напоминаю, телефон прямого эфира. Продолжаем принимать звонки от вас. 8-800-200-22-12. Напомню, что вопрос звучит так. Деньги на отпуск. Что везти и куда везти? У нас в студии Татьяна Чувилкин, заместитель генерального директора по связи с общественностью крупной компании. И Игорь Демчик, начальник управления пластиковых карт, тоже вполне крупного банка. Скажите, пожалуйста, а вот у вас, у специалистов, у вас какие-то были приключения с вашими деньгами?
Да, у меня были.
Судя по лицу Игоря, у него тоже были. Да, Татьяна, как вы попали в просак?
На самом деле, отдыхали в круизе и взяли с собой карточку, значит... А, нет, как раз получилось, помните, когда был банковский кризис?
98-й год.
Не-не-не-не-не, вот банковский, в прошлом году, да.
В прошлом году, июнь, да.
И я поэтому в последний момент, значит, я испугалась, зря, кстати говоря, сняла деньги и поехала с наличными, когда вот я испытала все прелести оплаты наличными круиза, и с собой у меня были доллары. Должны были продолжить отдых на Майорке. Значит, соответственно, я поняла, мне сказали, что где-то вот лучше не на Майорке, а где-то вот надо обменять, вот пока я там где-то в Италии. Вот, со временем как бы сложилось только в Палермо, на Сицилии, где я решила все-таки обменять доллары на евро. Ну, в общем, все, что я помню от Палермо, это банки. Они там такие монументальные. Значит, мне очень понравилась система входа, потому что ты входишь в такую кабинку, дальше за тобой дверь открывается, значит, перед тобой дверь открывается, и вот так по одному, значит, люди входят. Везде огромные очереди, то есть обслуживание все идет по кабинкам, значит, мы обошли, наверное, банков 6, пока мы поняли, что вот здесь можно досидеться в очереди и все-таки поменять, значит, доллары на евро. Но в последний момент, когда мы уже все, вот уже скоро корабль уходит, нам нужно срочно что-то уже делать, значит, дело в том, что в круизе отнимают паспорта и выдают такую специальную карточку, там, Коста карт, если вот, ну, в зависимости от того, на каком круизе. И
у нам... всех отнимают.
У всех отнимают.
Российских граждан,
да, и нам... у всех. И нам говорят, что вот наличие этой карточки плюс копия паспорта, это достаточно вообще для всех расчетов, для всего чего угодно, потому что уже как круизер, да, это уже солидно, это уже как бы твой статус. И когда, значит, я изумленным сицилийцам предоставила все это, ну, в общем, не забрали, правда, но денег не дали. Вот, поэтому пришлось потом все тихо, мирно менять на Майорке без всяких проблем. Вот, может быть, по худшему курсу.
Имейте в виду, в Сицилии проблемы, люди, которые, радиослушатели, которые взяли круиз, имейте в виду, что насчет без паспорта в банке, это вряд ли.
Это вряд ли. И вообще лучше сейчас есть прямые перелеты на Сицилию, модное направление, туда, конечно, лучше ехать точно с евро, а не с долларами.
И имейте в виду проблемы с банками. У Игоря тоже явно что-то случилось в жизни.
Ну, я не назову это как бы негативным опытом. Но вот будучи в Турции, и имея с собой пластиковую карту, достаточно уверенно себя чувствовал, взял не так много наличных с собой, которые разошлись тоже достаточно быстро. И при обращении в местные там лавочки сувенирные, магазины какие-то, и видя, что они принимают карты, с удовольствием как бы отоваривался до тех пор, пока вот не закончились деньги. И далее, ну, поскольку турецкий менталитет, он такой позволяет торговаться с продавцами, даже если присутствует ценник на вещи, 15, там, 20-30% от стоимости вещи можно как бы скинуть. Для турков торговля – это их вторая натура. Так вот, выяснилось, что при, казалось бы, уже договоренной цене с хорошим дисконтом, при предъявлении им карточки, цена опять останавливалась на том уровне, с которого началась. То есть турки очень неохотно брали карты в оплату. Видимо, они платят за обслуживание карт большой процент банку. Соответственно, приходилось идти в банкомат, снимать там наличные и оплачивать полюбившийся товар уже по той цене, которой мы договорились с дисконтом, но наличными. Вот такая вот особенность.
Кстати, в Египте то же самое. Вот в Египте надо аккуратнее быть с картами, там они очень любят наличные. Но опять же, все зависит. То есть, если вот ты рассчитал там какую-то на сувенирку, да, это достаточно. То есть в больших супермаркетах в Турции нет проблем. А вот Египет — это, конечно, страна наличных.
Я обращаю внимание, нам вот MasterCard любезно предоставил свои данные. Вот только по MasterCard. Сейчас в Турции 14,5 тысяч банкоматов, где можно снять наличные с карт Maestro и MasterCard, а есть еще все-таки Visa, и более 1 000 000 точек, где карты принимают к оплате. В Испании 56 тысяч банкоматов и больше 1 000 000 терминалов оплаты. В Таиланде 16 тысяч банкоматов. Посмотрите, страна больше, банкоматов меньше в разы. И около 134 тысяч пунктов приема карт платежной системы. Ну, имейте в виду, плюс есть виза. Скажите, пожалуйста, вот такая вот история в Турции или в Египте, или, может быть, даже во Франции или в Германии. Вот сейчас чемпионат мира. Вы расплатились пластиковой картой, приехали домой. Ну, знаете, там некогда, все-таки раш, футбол, я не знаю, там ресторан, магазин. Взяли выписку, не сходится. Что делать?
Обращаться в банк, где вы получили эту карту. Специалисты банка, специально обученные прецензионной работе, они в этом случае разберутся. И по правилам платежных систем, если операция была списана по ошибке, естественно, вам деньги вернут.
А как доказывать по ошибке, не по ошибке, там, по злому умыслу? Ну, я не знаю, купили две пары колготок, условно говоря, вам выбили 10. Да, как это доказать? Надо сохранять чеки магазина, что надо делать?
Единственным документом, подтверждающим законность сделки, является терминальный чек с вашей подписью.
Чеки не выбрасываем. Мошенничество с картами. Чего нужно опасаться, чего нужно бояться? В чужой стране, далекой, за рубежами нашей Родины.
Мошенничество, как правило, связаны так или иначе с действиями и бездействиями самого держателя карты. То есть потерял человек карту, не заблокировал, то есть вовремя не уведомил об этом свой банк, картой воспользовались.
Еще раз призываем радиослушателей записывать куда-нибудь в хорошее место номер телефона вашего банка.
Не оставлять карточки на столах, в номерах, да, то есть все-таки для этого есть сейфы, и надо не полениться взять обязательно в отеле сейф и закрыть туда все документы и денежные средства. На пляж не таскать карточку.
Также внимательно относиться к оплате по карте в ресторанах,
вот,
барах,
вот, это,
когда карту
это
официант
даже в Москве.
Да, может унести из поля зрения и совершить там, допустим, оплату повторно. В этом случае
так он же
тоже
берет и уносит.
Именно. не поленитесь, не постесняйтесь пойти вместе с официантом к тому месту, где у них расположена касса, стоит посттерминал, и убедитесь, что официант в вашем присутствии оформил только одну сделку.
Ой, слушайте, а тут же сразу же приходит информация на мобильном, если деньги сняты. Ты же понимаешь,
кстати,
что
сказать,
происходит?
Кстати сказать, очень хороший сервис. Очень хороший сервис есть сейчас практически во всех крупных банках российских. Как только списывается сумма, вам приходит на мобильный телефон СМС с указанием, сколько списано.
И сколько осталось.
И сколько осталось. Очень удобная штука.
Да, это...
От мошенничества первое дело.
Дополнительное средство контроля за правомерностью расхода, конечно.
Я иду все по страшным историям. Сталкивалась сама со случаями, по крайней мере, знаю человека, с которым это случилось. Да. Франция, последний день, вот уже билеты, вот самолет, вот уже автобус, кофе попить зашли, сумочки нет. Билеты, паспорта, деньги, карточки, все у наших барышень обычно хранится в одном месте, да, в небольшое такое место, которое очень легко потерять. И вот человек остался с ребенком, конечно, консульство, конечно, выходные, и, конечно, тяжело. Конечно, и телефон там же. Ну, в общем, кошмарная ситуация, которая иногда случается и может случиться со всеми. Что делать? Звонить там из консульства в турфирму, телефона не знаешь, банка не знаешь, но звонишь по родственнику. Что делать в этих ситуациях? Кто несет, в принципе, ответственность и вообще как быть?
Консульство. Оно, во-первых, работает в круглосуточном режиме, и в выходные там обязательно есть дежурный, потому что, видите, здесь проблема главная в том, что надо восстановить хоть какой-то документ в виде собственного паспорта. Это кроме консульства все равно вам никто в этом плане не поможет. Потом откуда-то надо звонить, связываться там с друзьями, знакомыми, и даже в то же самое агентство, чтобы найти, да. Все равно это надо делать откуда-то. То есть, как бы вот для этого, собственно, и созданы аппараты, да, зарубежные наши, которые там работают, для того, чтобы обращались к ним в таких случаях.
Кончились деньги во время отпуска. Просто кончились. Все хорошо, ничего не украли, все замечательно. Ну, вот как-то жене шубку, сыну шапку и так далее подобное, да, вот кончились. Остались добрые родственники в России, хотят выслать деньги. Как? Вот как лучше, как дешевле, как удобнее?
Перевести средства на карту в российских рублях может без доверенности любое уполномоченное на то лицо. Будь то родственники, друзья, не вопрос.
То есть пришел друг в российский банк, сказал, что нет у меня ни его паспорта, нет, дальше хочу просто положить денег на его счет, возьмите.
Да. Единственное, что он должен знать, это номер карты.
Ага. Номер карты. Как, по-вашему, вот Татьяна делает лицо недоумённое, удивлённое, явно есть другие, поэтому...
Нет, я не знаю, я просто думаю, что это очень неудобно.
Что... Нет, совершенно верно, что есть альтернативные способы перевода денег, тот же Western Union,
да, я думаю, банковские переводы. Вариант какой-то.
Western Union, но это дороже, насколько я понимаю.
Да, здесь придется заплатить комиссию, конечно, за перевод.
Ну, я думаю, что все-таки люди, они как-то свои расходы... понимают, что они делают.
Нет, ну бывает, Ну, анекдотический случай, но мы знаем все из своей там буйной юности, мама, папа пришли денег в Сочи, да, но бывает.
Ну, если особенно удобно, если есть две карты, тогда всегда кто-то из
родственников
может
быть... Для этого придумали
быть...
кредитные карты.
Ну, да. Вот. Всегда можно положить дополнительные деньги как бы в кассу. В конвертик, причем там по номеру счета не требуется.
Либо же воспользоваться заемными средствами банка в виде кредита.
Так, как это можно сделать из отпуска? Позвонить в банк и сказать, дайте денег? Это
нет,
же
конечно.
Такая кредитная история?
Нет, конечно, нет.
Из отпуска уже никак.
Карта должна быть кредитной изначально, конечно.
То есть не депозитная, а кредитная. Для этого нужна какая-то кредитная история.
У разных банков разный подход к выдаче клиентам кредита. В некоторых случаях достаточно какого-то страхового обеспечения.
Страховое обеспечение? То есть это надо сразу договариваться?
Естественно. То есть карта выпускается под конкретный договор с кредитной схемой.
Скажите, пожалуйста, мы еще успеем обсудить тему специфика путешествий по России. Популярен Алтай, Саяны, Камчатка, Курилы, ну даже там Калининград. И специфика путешествий на Украину. Родственники, бабушки, Черное море, Ялта. Давайте об этом. Тем более, вот нам написал слушатель еще полчаса назад, что у него были в прошлом году большие проблемы на границе. Путешествовал поездом в Киев, на границе отобрали все, и в гости приехал голым. Вот что делать. что у нас, какая у нас есть специфика с Россией, внутри России, и с нашим ближайшим зарубежьем? Есть какая-то специфика, Татьяна, Игорь?
Ну, что касается Украины, страна достаточно продвинутая в банковском секторе, и пластиковые карты там давно и успешно как бы работают, поэтому и по обналичиванию, и по обслуживанию карт в торгово-сервисной сети на Украине проблем быть не может.
С рублями туда можно ехать?
Ну, сложно сказать. На Украине не было, вот, не знаю.
Я по своему-то могу сказать, что можно ехать с чем угодно, с рублями, с долларами, естественно, с евро. Но что предпочтительнее, я бы посоветовала, наверное, то и другое, и третье. Я не могу сказать так по процентам.
Вот Наталья, на какой отдыхе у вас? Они, в принципе, принимают любую валюту. Но, опять же, все зависит от того, что вы хотите там сделать. Если мы там расплачиваемся, грубо говоря, с бабушкой на базаре, да, совершенно понятно, что они, по-моему, там и рубли берут, и местную валюту. Ее скорее там евро насторожат. Да? Вот. Что касается путешествий по России, то, конечно, зависит от того, как далек уголок. Вот, потому что, ну, у нас, по-моему, далеко еще не везде, вот в каких-то совсем таких местах, где там туристы живут в палатках, там сильно не... Ну, там, наверное, не так много с собой надо. Все-таки здесь уже как-то с наличными по привычке народ ездит.
С наличными по привычке народ ездит. Скажите, по вашему опыту, Игорь, вот банкоматы по России, то есть в какие страны и везти лучше брать с собой наличные, и не связываться с пластиком? Я понимаю, что, конечно, широко шагает прогресс. Ну, вот у меня на личном опыте было пару случаев, например, в Самаре, да, большой крупный город, но тем не менее.
Вы имеете в виду Российскую Федерацию?
Да, да, Российскую Федерацию. В какие веси?
В любых региональных центрах, где присутствуют банки-лидеры рынка, проблем с обналичиванием по карте быть не должно. Но, естественно, очень много еще мест достаточно глухих, где там почта с трудом работает, не то что банки. Поэтому, естественно, лучше иметь с собой определенную сумму денег на всякий случай.
Ну и, судя по всему, все-таки в России в рублях.
Да, естественно.
Татьяна, по вашему опыту, расскажите, какие страны, какие валюты, какие круизы и путешествия требуют особого подхода в плане денег? Я, опять же, по своему опыту рассказываю про Японию. Я уже рассказывала, что в Японии надо очень быть внимательнее и с банками, и с картами, поскольку надо все-таки предварительно поговорить с турагентом. Далеко не все платежные карты и далеко не все банки работают так, как нам бы всем хотелось.
Ну вот что касается стран массового туризма, да, мы с вами более-менее определились, что есть еврозона, с ней все понятно, значит, долларовые страны, ну если говорить про массовые, да, опять, это Эмираты, это Таиланд, это тот же Тунис. Значит, куда можно ехать смело с долларами? Если то, что касается Латинской Америки, Карибский регион, ну, в общем...
Куба, тот, ну, естественно, доллары.
Да, тот весь регион долларовый. То есть какие-то, наверное, останутся очень небольшой набор таких достаточно сложных стран, вот как
острова,
Япония.
Острова там, Мальдивы.
Не-не, это все, что вот массово туристическое, там все предусмотрено, да, вот как бы такой вот острой обособленностью, наверное, отличается вот именно все-таки Япония, и, возможно, вот какие-то, ну вот даже сейчас на ум не могу сообразить, что бы еще могло быть, где вот как-то очень сложно все это будет.
И граждане следующие в Японии.
Может быть, какая-нибудь Африка сложная, черная. Да. Но
обратите
это вот
внимание, что там не работает ни одна наша система коннекционная, то есть телефон ни Билайн, ни МТС там, да, работать вот, кстати, не будет. Тоже. И вы можете оказаться, путешествуя в страны экзотические, вот из крупных я знаю Японию, что вы можете оказаться там, без денег, без связи. Потому что вас могут не принять, банки будут закрыты, потому что у них 3 дня праздников, и там Новый год, День матери, День мальчиков, там все что угодно. Или если он работает, вы должны будете заполнить массу документов в иероглифах, и вы не сможете позвонить своему турагенту, маме, папе, переводчику, позвонить не сможете, потому что не будет работать связь. Пожалуйста, прежде чем путешествовать, все-таки поподробнее узнайте о стране, куда вы собираетесь ехать, и о ее валюте. Это был «Вопрос рублем». Вела программа Ольга Романова. У нас в гостях была Татьяна Чувилкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью компании «Наталья Тур», и Игорь Демчев, начальник управления платежных карт «Промсвязьбанка». Благодарим наших гостей.
Спасибо.
Спасибо.
Прежде чем расстаться, анонс.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».